Лайль почти беззвучно усмехнулся. Но слух Марамбели еще не утратил остроты, приобретенной им в дни светопреставления. Эта усмешка явилась искрой, взорвавшей пороховой погреб. Марамбель точно обезумел. Лицо его исказилось. Он закричал так, как будто сам сидел на взорвавшемся пороховом погребе. «О, мошенники! Подлецы! Обманщики! Вы обманули меня! Продажные души! Вы спровоцировали меня на кражу! Вы с Метаксой составляли бандитскую шайку! Вы сами заключили тайное соглашение держав Англия и Греция против Франции! Вы, Лайль, набивали цену умышленно! Вы ограбили меня! Вы! Вы!» Больше Марамбель не произнес ни слова. Его крик мог привлечь внимание соседей, и Лайль принял меры. Он быстро подошел к беснующемуся Марамбелю и, сжав его челюсти, как железными тисками, своими сухими, жилистыми веснущатыми руками, почти ласково сказал: «Я же предупреждал вас, Марамбель, что Метакса хитрее нас двоих, вместе взятых. Не волнуйся, прекрасная Франция. Жизнь, игра и борьба. Сегодня тебе не повезло. Но завтра ты можешь заключить такое же блестящее тайное соглашение с Италией или Бразилией против Англии и отыграться». И уже строго Лайль закончил: «Пожалуйста, не кричите так громко, господин Марамбель, о наших маленьких разногласиях. Не забывайте, что мы в Германии». Марамбель вздохнул, засунул папку под жилет, хотя она больше и не нужна была ему, и, не простившись с Лайлем, вышел из комнаты. Он отправился к себе. В зеркальном платяном шкафу в задней стенке Марамбель приделал вторую доску. Между доской и стенкой он хранил документы, которые не должны были попадаться на глаза немецкой полиции. Марамбель запер дверь на ключ, вынул вторую доску, извлек из своего потайного хранилища снимки с негативов, которые только что продал лейтенанту, и прошептал: «Вы еще услышите обо мне, господин барон». Снимки были в сохранности. Но что делать с делом номер 174? Такую улику было опасно держать в комнате, хотя бы и в потайном шкафу. Марамбель решил сжечь папку. Но прежде чем он успел выполнить свое намерение, в дверь постучались. Марамбель все эти дни жил в напряженном ожидании и потому принял все меры, чтобы не быть застигнутым врасплох. Он сделал в двери едва заметную скважину, через которую и мог видеть, кто пришел к нему. К своему ужасу Марамбель увидал отряд полиции, сомнений не было. Барон заметил под его жилетом выскользнувшую папку и поспешил сообщить полиции, чтобы она арестовала Марамбеля с поличным. «О, проклятый барон!» — выбронился Марамбель шепотом. Однако что же делать? Сжечь папку он не успеет. А в дверь настойчиво стучали, и чей-то грубый голос кричал: «Откройте, господин Марамбель, иначе мы выломаем дверь. Ведь мы же видели, что вы вошли в свою комнату». «Однако как быстро работает берлинская полиция?» — удивился Марамбель. «Вероятно, барон сообщил по телефону, и полицейские тотчас же последовали за мной». Дверь уже трещала. Еще несколько мгновений, и она сломалась под натиском дюжих тел. Полицейские ворвались в комнату. Она была пуста. Пока полицейские оглядывались, неожиданно заговорил рупор радиоприемника глухим, картонным, загробным голосом. И этот загробный голос говорил об очень страшных вещах. «Алло! Алло! Новая катастрофа! Земля вошла в полосу туманности, состоящей из отравленных газов. Спасайтесь в газоубежище! 10 минут достаточно, чтобы газ отравил человека!» Эта весть ошеломила полицейских. Позабыв о цели своего прихода, они бросились в коридор и побежали к ближайшему подземному газоубежищу, сбивая с ног и давя удивленных прохожих. А Марамбель вышел из-за шкафа и вдруг начал трубить победный марш в рупор радиоприемника. «Хорошую шутку я сыграл с ними», — — весело сказал он. «Теперь их не вытащишь из газоубежища. А мне нужно не больше получаса, чтобы добраться до вокзала. Виза на выезд в кармане, деньги есть». И Марамбль вдруг засмеялся еще громче. «Представляю, какую гримасу сделает Митакса, когда придет в банк получать по чеку и узнает, что на моем текущем счету лежит всего несколько сотен марок». Конец книги. Запись осуществлена по изданию «Ленэздат», 1958 год.